страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 5 июля в Москве. И сегодня у нас, сегодня 5 июля, 9 часов. Ян Латышинский, Олег Шевкун, программа «По страницам Библии». Мы с вами в Евангелии от Матфея, мы с вами еще в первой главе. Ну, как из книги «Бытие», собственно говоря. Первую главу обсуждаем несколько раз, несколько занятий, несколько встреч. Ну, потому что это такая установочная глава, и потому что действительно в первой главе немало важного, немало того, что действительно нужно обсудить. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. В каждой нашей встрече есть получасовка, предзаписанная заранее, и есть также наша беседа, наше общение, когда я отвечаю на ваши вопросы и задаю вам вопросы. Кстати, вот по WhatsApp, телефон плюс 7-977-850-09-96, нам можно писать. И вот вчера после эфира нам задали вопрос: сегодня по Матфею что-то не получилось урока. Я не понял, что значит не получилось. Если вы не слышали эту программу, то она есть в архиве, вы можете ее скачать на сайте theos.fm, раздел «Передачи по страницам Библии». Ну, что касается «получилось» или «не получилось», тоже, если вы имеете в виду, что урок плохой получился или встреча плохая получилась, конечно, это не уроки у нас, это встречи, это обсуждение, это чтение. Вы знаете, я на самом деле даже допущу, что это действительно так, ну вот просто потому, что кому-то нравится одно, кому-то другое, и потому что все беседы, все встречи равными, одинаковыми не бывают. Я думаю, что независимо от того, вот понравилось вам или не понравилось, вы будете читать Евангелие, ну потому что это самое главное, ради чего мы, собственно, с вами встречаемся. Сегодня мы в первой главе Евангелия от Матфея. В прошлый раз мы немножко затронули тему Раав. Вот кто она такая, почему она такая. Сегодня мы поговорим об этом поподробнее. Вы знаете, вот есть такое распространенное мнение. Говорят, что ну вот я такой, ну, достаточно хороший человек, и поэтому Бог так или иначе посмотрел на этот мир и вот думает, ну вот это, в принципе, порядочный человек, ему будет служить, давай-ка я его сделаю своим, давай-ка я его призову. И я стал верующим человеком, потому что, ну, я изначально был хорошим, изначально Бог посмотрел и понял, что я ему подхожу под его требования. Вот, но на самом деле, конечно, ничего подобного нет. Бог призывает самых разных людей, и более того, когда мы с вами дойдем уже до того момента, когда Иисус будет на этой земле и будет общаться с фарисеями, будет он общаться также и с мытарями. И постоянно будет вопрос: а ты вообще с теми разговариваешь-то? То есть как бы ты понимаешь, что вот это грешники, и его буквально будут обвинять в том, что происходит, его буквально будут обвинять в том, что вот он как-то не с теми общается. И я в прошлый раз вам задавал вопрос, друзья, что вас поражает в Евангелии, что вас удивляет в Евангелии. Конечно, ответов на этот вопрос есть масса. И один из ответов, который нужно помнить, один из ответов, который, ну, по крайней мере, мне этот ответ точно приходит, меня лично поражает в тифлокомментарии, ну, извините, меня лично поражает, немножко не туда смотрю здесь, но ищу наши письма. Тут есть еще письмо, которое не пришло с прошлого раза, но важно. Меня поражает в Евангелии то, что вот Иисус постоянно общается не с теми, с кем мы ожидаем. И он делает не то, что мы ожидаем. То есть мы предполагаем, что он будет таким, а он оказывается другим. И вот предполагают это люди, которые, ну вот, считаются духовно образованными. Это элита общества. А он вот берет и приходит к совершенно другим людям. Вот это письмо, которое я хотел прочитать, оно важно как раз в связи с тем, о чем мы говорим. Светлана из Праги. Добрый день. Писание призывает исследовать его, читать, познавать истину. Но почему тогда многие, прочитав, ничего не понимают и нет ни покаяния, ни веры, а другие вообще не хотят читать? Мол, почему именно ваша Библия истинна и авторитетна? Почему Господь так все усложнил, и не ко всем можно достучаться через Писание? Спасибо. Вот это как раз важная тема в связи с тем, о чем мы сейчас читаем. С одной стороны, есть люди, которые вроде бы получили все. У них все есть. С другой стороны, эти люди не принимают Евангелие, не отвечают верой. И при этом есть люди, которые как бы не получили ничего. Мы будем читать в Евангелии о мытарях, мы будем читать в Евангелии о рыбаках. Да, они многое получили в плане опыта, но духовного образования на уровне фарисеев у них нет. И они принимают Евангелие, они принимают Христа. Вот вы знаете, Светлана, я начну отвечать на ваш вопрос, и, может быть, у кого-то из слушателей будут соображения на эту тему. Если да, пожалуйста, пишите, звоните, контакты вы знаете, theos.fm, наш сайт, радио Theos, наше мобильное приложение, и звонить можно во время эфира 8 800 333 1706. Я начну, может быть, немножко неожиданно. Мы читаем в Библии «Стучите, и отворят вам». Христос об этом говорит. И мы читаем в Библии, что наша задача идти и научить все народы. Изначально учеников, потом ученики передавали эту задачу следующим людям, и в конце концов эта задача приходит к нам. Вот когда это делаешь, когда выполняешь это дело, когда делаешь то, что Бог нам сказал, возникают вопросы. Да, я вроде бы делаю, а почему не все слышат? И ответ мой будет таким, Светлана. Не наша задача знать времена и сроки. Это тоже Иисус сказал своим ученикам. Не ваше дело знать времена и сроки. Вот, но вы примете истину и будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой. Нам хочется задаться вопросом, почему кто-то принимает, кто-то нет. Есть на самом деле два более важных вопроса. Услышал ли я Евангелие, уверовал ли я в Евангелие? И несу ли я весть о Христе окружающему миру? Вот дальше услышит человек, не услышит. Это между ним и Богом. Тут есть еще один аспект. Он может услышать, но не сегодня. И даже не в этом месяце. И даже не в этом году. Или услышать, но не от нас. Не случайно есть такая аналогия, как сеяние семени. Да, вот мы сеем семя. В жизни человека пройдет 5 лет, 20 лет, по-разному. И это семя прорастает. Мы, может быть, даже этого не увидим. Но мы выполнили свое дело. Мы сделали свое дело. Кстати говоря, аналогии для этого есть, и немало аналогий, кстати, есть и в современной нашей, в обычной жизни. Мы, когда едем на работу, мы садимся в машину или в автобус, или в метро, мы не задаемся вопросом, вот эта машина, этот автобус, этот вагон доедет или нет? То есть мы не говорим, что вот некоторые не доезжают. Давайте я разберусь, давайте посмотрим техническое состояние. Даже в тех случаях, когда вот вроде бы можно было бы, но мы этим не занимаемся. В самолет вы садитесь, вы предполагаете, что он все-таки долетит. А может и не долететь. Я не пугаю, я просто реальность констатирую. Да, и вы делаете свое дело. Остальное доверяю Богу. Вот нам иногда хочется все контролировать. И в некоторых случаях это понятно. Мне хочется контролировать и быть уверенным, что этот человек обязательно будет верующим, обязательно придет ко Христу. Но этого не происходит. Ну и что? Теперь моя задача продолжать делать свое дело. Вопрос, почему все Бог так усложнил, который вы задаете, Светлана, ну, я думаю, что Бог-то не усложнил. Усложнили мы, не послушавшись Бога, тогда, в свое время, в наших предках, в Адаме и Еве. Ну и усложняем в данный момент. Да, вот опять-таки это происходит. Человек говорит, я знаю, что будут последствия, но я все равно буду объедаться, потому что вкусно. Вот он съел 5 гамбургеров, да? Вот ему вкусно. Начинаются последствия. Он говорит, боже, почему ты так все усложнил? Вопрос, а кто усложнил? Может быть, не стоило 5 гамбургеров есть? Ну, это начало ответа на ваш вопрос. Вопрос на самом деле большой. И, друзья, если кто-то хочет ответить, ну, или также ответить на мой вопрос вчерашний еще, что вас поражает, удивляет, изумляет в Евангелии, пишите, звоните. А мы пока обратимся к Господу в молитве и послушаем предзаписанную беседу. Наш Господь и Бог, мы славим Тебя и превозносим Тебя. Веди нас, Боже, по Слову Твоему и по жизни, которую Ты даешь нам. Да будет честь и хвала Тебе, наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 68-й выпуск у нас сегодня, 68-я беседа. Мы с вами в Евангелии от Матфея. Мы с вами говорили о родословной. И я понимаю, что кому-то из вас в прошлый раз стало скучно. Ну, потому что вот как-то родословные не внушают обычно заинтересованности. Но в прошлый раз мы говорили о тех удивительных людях, которые попали в эту родословную. Давайте коротко подведем итог и коротко вспомним, о чем говорилось. А мы говорили о том, что Иисус возводится к Аврааму и проводится его родословная через Давида. Интересно, что это родословная по Иосифу. Кстати, Иосиф ведь не был отцом Иисуса Христа. Мы будем об этом размышлять сегодня. Но родословное это используется для того, чтобы показать, что по человеческой природе, по человеческому размышлению, Иисус действительно входит в царский род. Он происходит из рода Давида, это царский род, ну и, естественно, он также происходит из колена Иуды. Мы говорили с вами о тех удивительных людях, которые вроде бы никак не должны были бы попасть в родословную, но в нее попадают. Например, мы говорили о том, что Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Мы вспоминали с вами о том, кто такая Фамари. Мы говорили о том, что, по большому счету, перед нами довольно постыдный эпизод жизни Иуды. Беседуя о книге «Бытие» несколько месяцев назад, мы обращали внимание на то, как пал Иуда в тот момент. И все же Фомарь оказывается в родословной Иисуса Христа. Мы говорили и о других женщинах, которые попали в эту родословную. Здесь и Раав, блудница. Здесь и Руфь, язычница. Здесь люди, которым, по большому счету, не должно было найтись место в родословной. Но это если рассуждать как люди, если рассуждать по-человечески. Бог-то рассуждает иначе. И Бог смотрит на наше сердце. Бог смотрит на нашу веру. Мы часто думаем о себе и говорим о себе, что мы последователи Иисуса Христа, что мы ученики Иисуса Христа, мы христиане. Но надо признаться вот в чем. По нашей жизни, по нашему поведению, по нашему прошлому, а возможно и по нашему настоящему, нам тоже могло бы не хватить места в Божьей родословной. И точно так же нам тоже могло бы не хватить места среди учеников Иисуса Христа. Скажу прямо, если бы это было по заслугам, если бы это определялось тем, чего мы заслужили, нам точно не хватило бы места. Ну, потому что заслуг на это не хватит. Но Иисус все-таки принимает нас не по нашим заслугам, не по нашим делам, а по своей милости. Уже родословная Иисуса Христа являет, по крайней мере, два его качества. Во-первых, это его милость. Во-вторых, это его желание, его готовность принимать в свою родословную язычников, общаться с язычниками, приобщить язычников к Божию народу. Для иудеев времен Иисуса Христа разделение было весьма очевидным. Либо ты иудей, и тогда у тебя есть особое отношение с Богом, Бог особым образом тебя принимает. Либо ты язычник, и тогда забудь об отношениях с Богом. Апостол Павел потом скажет о том, что в Иисусе Христе нет ни еврея, ни язычника, ни мужеского пола, ни женского. Имеется в виду, что теперь наше отношение с Богом не зависит от того, иудей мы или язычник. На самом деле указания на это были и раньше, потому что язычники также могли быть среди Божьего народа. Это и тогда уже был вопрос веры, но сегодня эта вера выходит для нас с вами на первый план. Вернемся же к родословной. 16 стих 1 главы Евангелия от Матфея. Яков родил Иосифа, мужа Марии. И дальше можно было бы представить себе очень простую фразу. Иосиф родил Иисуса. На самом деле этой фразы здесь нет. Мы читаем, от которой, то есть от Марии, родился Иисус, называемый Христос. Иными словами, мы видим подтверждение того простого факта, что Иосиф не был отцом Иисуса Христа. Семени Иосифа не было в нашем Спасителе. 17 стих. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Интересно, что в родословной присутствуют не все поколения. Мы с вами уже обратили на это внимание в связи с 10 и 11 стихами. Когда говорится о том, что тот-то и тот-то родил того-то и того-то, буквально это означает, что он в родословной раньше того, кто упоминается после него. То есть он мог быть не только отцом, но и дедом. Именно поэтому родословные Библии имеют это особое свойство. По ним нельзя сосчитать, сколько же, собственно, было поколений. Поколения нам хочется посчитать, потому что кажется, что на этом основании можно делать датировку. Но не получается датировки именно из-за того, что родословные могут быть неполными. А для авторов того времени было особенно важно показать вот это число 14 и равенство между этими тремя промежутками от Авраама до Давида, от Давида до Вавилона, от Вавилона до прихода в мир Мессии, прихода в мир Иисуса Христа. Хотя даже во временном смысле эти промежутки ведь не были равными. А теперь мы подходим к описанию событий, которые происходили перед рождением Иисуса Христа. Интересно, что Матфей дает нам лишь общее описание. Матфею важно, как мы увидим еще в следующий раз, показать исполнение пророчеств. То есть Матфею важно показать, как Ветхий Завет исполнился в новозаветные времена. Почему это важно? Да потому что Бог фактически говорит: вот я есть, вот я присутствую здесь, вот я действую с вами и через вас. Более подробное описание рождения Иисуса Христа и событий, которые предшествовали этому рождению, дает не Матфей, а другой евангелист, врач Лука. Как врач, Лука не может пройти мимо этого события, мимо события уникального, не имеющего аналога. Матфей же говорит о нем как об исполнении пророчеств. 18 и следующие стихи. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом,
прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. В те времена предполагалось, что после обручения молодые не живут вместе. После обручения жена, будущая жена, продолжает жить в родном доме, а муж на протяжении года готовит семейный дом, семейный очаг. Муж уходит, чтобы приготовить дом, потом через год обычно он должен был вернуться за своей женой. Те из вас, кто читает и знает Новый Завет, я думаю, уже увидели аналогию. Не случайно церковь называется невестой Христа. Христос придет за своей церковью, когда пройдет назначенное Богом время. А пока Иосиф и Мария еще не женаты. Говоря современным языком, они только помолвлены, хотя помолвка того времени обязывала к гораздо большему, чем помолвка сегодня. И вот в 18 стихе мы с вами узнаем, что оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Кстати, Иосиф про Духа Святого еще не знал. В 18 стихе все, что знает Иосиф, это то, что Мария беременна. Что было делать мужчине в такой ситуации? По закону Моисееву, мужчина, муж, должен сообщить об этой ситуации, и неверную жену накажут. Это наказание будет не просто суровым, оно будет смертельным. Это наказание побиение камнями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Девятнадцатый стих. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Дело не в том, что Иосиф не хочет выполнить закон. Дело в том, что Иосиф любит свою молодую жену и хочет защитить ее. Побиение камнями по закону было возможно только в том случае, если у мужа были претензии. Кстати, считалось, что претензии будут обязательно. Но какой же муж, который этих претензий в таких обстоятельствах, в такой ситуации не предъявит? Так вот, мы часто говорим о Марии. Мы часто говорим о ее роли, о ее функции. Мы обсуждаем, как нам, христианам, относиться к Марии. Но гораздо меньше мы говорим об Иосифе. Зачастую просто говорится, что Иосиф не был отцом Иисуса Христа, и на этом ставят точку. На самом деле Иосиф среди многих качеств проявил и веру. Иосиф не знает, что Мария невиновна, и все же не хочет предъявлять к ней претензии. Он любит ее. И Иисус знает, что церковь порою и даже слишком часто отступает от него. Но он все равно продолжает любить свою церковь. Его желание защитить церковь так же, а то и куда больше, чем Иосиф защищает Марию. Иосиф стоит на грани сверхъестественного. Он стоит на грани того, что не укладывается в наши повседневные представления. И вот пока до 20 стиха Иосиф размышляет о событиях с обычной, повседневной, человеческой точки зрения. Для того, чтобы изменить это размышление, в ситуацию должен войти, вмешаться, вторгнуться, если хотите, сам Бог. Ничего нового, ничего необычного в этом нет. Так же бывает и сегодня. Мы можем рассуждать о ситуации как люди, но в конце концов приходит Бог и расставляет все точки над «и». Об этом 20 и следующие стихи. «Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов. Обратите внимание на обращение. Не просто Иосиф, а Иосиф, сын Давидов. Кстати, сын Давидов было царским обращением. Иосиф был человеком небогатым. Мы часто в 20 стихе упускаем несовместимость или кажущуюся несовместимость этих двух высказываний. Ангел говорит и то, и другое. Называет его по имени Иосиф, но при этом указывает на его родство и говорит «сын Давидов». Этому простому плотнику Божий ангел говорит, что он принадлежит к царскому роду. Интересно, что Иосиф не спорит. Иосиф не говорит: «Вы, наверное, в чем-то ошиблись. Наверное, что-то не так». Он просто принимает слово, которое сошло из Божьих уст. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Нас, верующих людей, христиан, на основании вот этих стихов иногда упрекают в мракобесии. Неужели мы верим тем книгам, тем текстам, которые написали древние люди? Конечно, это не древние люди, конечно, это не древние тексты. Но вопрос остается. Ведь мы-то понимаем, откуда берутся дети. Мы-то знаем то, чего не знали в древности. Как мы можем этому верить? Почему поверили Иосиф и Мария, понятно. Они жили в древности, у них были другие представления о жизни. А мы-то что? Такое рассуждение неверно само по себе. Такое рассуждение неверно в корне. Оно предполагает, что древние люди или люди античности или поздней античности знали о том, как получаются дети, гораздо хуже нас. Но Священное Писание показывает другую картину. Они не просто знали, откуда появляются дети, но знали это гораздо лучше, чем мы. Иосиф был столь же ошарашен известием, полученным от ангела, как могли бы быть и мы с вами. 21 стих. «Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Ангелу пришлось объяснять Иосифу, что произойдет. События, которые должны были развернуться, совершенно не столь естественны с точки зрения Иосифа. Богу пришлось справляться вот с этим непониманием. Следующий вопрос возникает вокруг имен. Назовешь его, наречешь его Иисус, Иешуа, буквально «Бог спасает» или «спасение». Но в 22 стихе мы читаем: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сразу несколько вопросов. Первый из них об именах, второй о слове «дева», которое употребляется здесь. Давайте начнем со второго вопроса. Что же это за дева, о которой говорится? Очевидно, это ссылка на пророка Исаию, 7 глава, 14 стих. В русском переводе мы читаем там ровно то же самое. «Дева во чреве зачнет». Но кому и когда дается этот знак? 12 стих 7 главы книги пророка Исаии. «И сказал Ахаз», это царь северного государства, северной страны, «и не буду просить, и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов», то есть царский дом, «разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего». В тяжелую годину, в тяжелое время для израильского народа Бог говорит через пророка Исаию: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. Перед тем, что должен услышать царь Ахаз, должно прозвучать какое-то знамение, подтверждение от Бога». Почему? Прочитайте начало 7 главы. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецен, царь Сирийский, и Факей, царь Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать». Что делать? С нами ли Бог? Вот какими вопросами задается иудейский царь Ахаз. И Бог через пророка говорит: будет знамение. Это знамение заключается в том, что дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Дело в том, что женщин в Иерусалиме было немало. Знамение состоит именно в том, что родит дева. В еврейском языке используется слово «альма». И слово «альма» первоначально означает именно «дева», «девственница». Оно, конечно, используется иногда и в значении «молодая женщина». Примерно так же, как русское слово «девушка» на самом деле не всегда указывает, девушка это или женщина. «В студию пришла красивая девушка» — это выражение не указывает нам, на самом деле, на ее статус. Но в знамени-то речь идет именно о чудесном рождении, именно о рождении от девы. Интересно, что споров о том, кто это, девушка или молодая женщина, в древние времена и не было. В 3 веке до Рождества Христова в Александрии, в Египте, был сделан так называемый перевод 70 или 72, септуагинта, перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Делали его 72 толкователя, 72 переводчика. И вот в этом переводе используется греческое слово «парфенос». Вот слово «парфенос» означает именно «девушка», «девственница». Они могли использовать другое слово, но не стали это делать. Для них пророчество, обещание было совершенно очевидным. Дева зачнет. Полностью это обещание исполняется только во времена Иисуса Христа, хотя о частичном исполнении мы могли читать уже в книге пророка Исаии, самое начало 8 главы. Матфею важно показать, что во Христе исполнилось пророчество, причем не просто пророчество, а то, которое было дано царскому роду. «Се дева во чреве примет и родит сына». А дальше вопрос с именами. Иммануил или Иисус? Какое из этих имен верное? Дело в том, что в следующих стихах мы читаем: «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Подождите, но сказано-то было назвать его Эммануил? Что же здесь происходит? Слово «Иисус» — «Иешуа» значит «спасение». Переводить это можно и так: «Бог спасает». Имя Иисус свидетельствует о том, что Богу не все равно. И в этом плане слово «Эммануил» — «С нами Бог», «Эммануэль» — означает практически одно и то же. Для того, чтобы спасти, Бог должен быть с нами. И поскольку Он с нами, Он может спасти нас. Я понимаю, что нам, современным читателям, это сложно понять. Но вспомните, что на протяжении 4 столетий до Рождества Христова, у иудеи было ощущение, что Бог оставил ее. Бог не с нами. У иудеи было ощущение, что спасаться теперь придется лишь своими руками и своей силой. Ангел фактически говорит Иосифу: через этого младенца, через Иисуса, Мессию, Бог покажет, что Он с нами. Именно отсюда имя Эммануил. Всякий раз, признавая, что Бог пришел в этот мир, всякий раз признавая, что Он проявился в Иисусе Христе, мы фактически повторяем это имя Эммануил, Бог с нами. Но его более распространенное имя было Йешуа, Бог спасает. Бог с нами для того, чтобы спасать. Бог может спасти, потому что Он с нами. Вы не все понимаете, да? Я думаю, уж Иосиф точно не все понял. Он не понял физиологию. Он не понял, что и как должно произойти. И все же мы читаем, и, встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень. Вот это самое сложное. Доверять Богу настолько, чтобы поступать по его воле, даже если не понимаешь каких-то деталей, каких-то подробностей. Делать то, что он хочет, даже если не понимаешь, как это устроено. Это невероятно сложно. Но это тоже одна из составляющих нашей христианской жизни. Вы все понимаете в Библии? Я нет. Но понимаю, и думаю, вы тоже понимаете, достаточно для того, чтобы доверять Богу. В Библии, в отличие от географических атласов, остаются белые пятна. Но эти пятна белы для нас и белы до поры до времени. Придет момент, когда Бог заполнит их. Я не берусь сказать, что в истории Рождества Иисуса Христа все ясно. Но ясна она ровно настолько, чтобы мы могли доверять Богу. В следующий раз будем читать вторую главу Евангелия от Матфея. Будем разоблачать мифы о Рождестве. Есть такие рождественские мифы, которые передаются из рук в руки, из картинки в картинку, даже из детской Библии в детскую Библию. Именно об этом и будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, у нас есть еще с вами несколько минут. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, наш телефон, theos.fm, наш сайт, радио Theos, наше мобильное приложение, Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96, это для ваших писем, для ваших сообщений. Что вас поражает в Евангелии, что вас удивляет в Евангелии, это мой основной вопрос. И вторая часть вопроса, второй вопрос – это, собственно говоря, вот рассказ о Рождестве Христом, то, что мы сегодня с вами начали, то, что говорится в первой главе Евангелия от Матфея. Что для вас важно? Были ли какие-то мысли у вас, возникли какие-то, может быть, и соображения, и возражения в связи с тем, о чем вы сегодня слышали? Вот сейчас время обсудить, время задуматься вместе. Я понимаю, что некоторые вещи, которые вы сегодня слышали, кому-то из вас были новостью. Ну вот, например, когда доктор МакГи говорит, а я напоминаю, что передачи эти готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи, он говорит о том, что в строгом смысле Иосиф не был отцом Иисуса Христа. Мария была его матерью, она носила его, но Иосиф не был отцом Иисуса Христа. смотрите, здесь нужно оговориться. Речь идет, конечно, о семени, об отцовстве, как вот наличие семени. Это важная тема, это очень важная тема, потому что, ну, если мы с вами скажем о том, что да, в полной мере Иосиф – отец Иисуса Христа, тогда возникает серьезный вопрос, а как насчет безгрешности его, и как насчет его предсуществования, то есть того факта, что он существовал, что он был жив до того, как пришел на эту землю. Бог избрал эту семью, Бог избрал Марию, чтобы выносить этот плод. И, конечно, здесь также нужно оговориться, Бог избрал Иосифа, чтобы действительно выполнить функцию земного отца. Так что в качестве земного отца Иосифа, конечно, ну, не признавать нельзя. Это понятно, это в родословии Иисуса Христа видно, это очевидно. Вот. Но речь идет о его зачатии, о том, как он пришел в этот мир. Еще одна важная тема, которая сегодня прозвучала, на которую хочу тоже обратить ваше внимание, уже в самом конце программы. Я знаю и понимаю в Библии достаточно, или ровно столько, сколько необходимо, для того, чтобы мне доверять Богу. Вот это, кстати говоря, продолжение той темы, которую затронула Светлана из Праги в своем письме. Светлана пишет, почему Бог так все усложняет. Бог не усложняет специально. Мы действительно знаем и понимаем, нам действительно открыто, достаточно для того, чтобы мы уже не могли сказать, что, ну вот, Боже, ты не сказал, а ты не открыл. Мы знаем и понимаем достаточно для того, чтобы Богу доверять. Скажу больше. Если человек отказывается доверять Богу, то делает он это не потому, что Бог ему чего-то не открыл. Более того, для того, чтобы сделать шаг доверия, нам достаточно дано информации даже в окружающей природе. Мы не узнаем из окружающей природы полностью, там, о характере Бога, допустим, да, но самое важное мы узнаем. Послание к римлянам нас этому учит, 1 глава, 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они, то есть люди, которые отрекаются от Бога, отвергают Бога, они безответны. Им нечего возразить, им нечего сказать. То есть в окружающей природе мне тоже дано достаточно информации для того, чтобы я мог познавать Бога. Окружающая природа тоже достаточно мне сообщает для того, чтобы я мог познать Бога. Вот это важная деталь. Теперь перейдем, собственно говоря, к библейскому тексту, к тому, что мы сегодня читали. Кстати, я напомню, что у нас еще есть несколько минут. Если у вас есть соображения, если у вас есть мысли о том, что было сказано сегодня, что вы услышали, обязательно пишите или звоните 8 800 333 1706, ну или пишите по тому адресу, который вы знаете. Перейдем к тексту Священного Писания. И вот, собственно говоря, в Евангелии от Матфея, первая глава. Главный герой, конечно, всегда Бог. Главный герой любого библейского повествования – это Бог. Но доктор Маги обращает внимание, я хотел бы это также сделать, обратить внимание на Иосифа. Смотрите, вот Библия великолепно рисует картины реальной жизни. Что раздражает мужчину? Мужчину раздражает, когда кто-то сомневается в нем, ну, в его компетентности, в его подходящести для там, той или иной задачи. Естественно, мужчину раздражает, когда кто-то его обманывает. Вот смотрите, что мы узнаем про Иосифа. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. И вот две реакции Иосифа. Первое. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. А удивительное совершенно его смирение. Вот мы как угодно можем относиться к Иосифу, да, мы говорили, что там, с точки зрения формальной он не был отцом, я имею в виду физически, но при этом Иисус входит в его родословие, а родословие возводится к Давиду. А давайте посмотрим по-человечески, вот как мужчина. Как мужчина Иосиф любит свою жену. Он любит ее настолько, чтобы, даже если не понимает произошедшего, не предать ее осуждению, и уж тем более не предать ее побитию, избиению камнями. Это его первая реакция. И когда первая реакция оказывается такой, Бог открывает ему больше. 20 стих. «Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов», вот смотрите сразу, это царственное родословие, о котором мы читали уже, «не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Дальше вы это уже слышали, да? И вот вторая реакция Иосифа. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Вот такая история получается. Сначала его смирение, потом его вера. Два, знаете, важные шага в жизни Иосифа. Сначала смирение перед непонятным. И когда это смирение есть, Бог открывает. Между прочим, когда Бог открывает, становится в этом случае, в случае с Иосифом, становится еще менее понятно. То есть есть некое объяснение, которое Бог дает, да, но вот как это на самом деле, он ведь все равно не понимает. Но тут он отвечает, реагирует с верой. Вот это вторая часть его ответа. И это, опять-таки, почему я сегодня вначале так хотел прочитать письмо Светланы, не нашел его сразу, думаю, нет, надо найти. Нашел. Почему мы не понимаем, почему в Библии оказываются непонятные вещи? А в жизни много непонятных вещей. Вопрос в том, как мы к ним относимся. Еще вам один пример, который поможет это понять. Ребенок, школьник, те, у кого есть дети, услышат сразу, о чем я говорю. Те, кто были детьми и помнят об этом, были-то мы все, но не все помним. Если вы помните, вы тоже поймете. Два подхода к сложному домашнему заданию. Вот по алгебре, по геометрии получаете домашнее задание, открываете учебник, не знаю, по физике, по русскому языку, у кого как. И открываете учебник и видите, что вот ничего не понимаете. Ребенок, подросток, ребенок говорит: «Я ничего не понимаю». Один подход. Я посмотрел, ничего не понял. Закрыл учебник. На следующее утро приходит и говорит: «Я там пытался прочитать учебник, но ничего не понял». Спрашивает его: «А что ты хотя бы прочитал?» «Ну, не знаю, там вообще ничего не понятно». Штука в том, что он и не пытался смириться, и не пытался понять. Второй подход. Человек, который открывает учебник, не понимает, но прикладывает усилия, пытается разобраться, доверяя, что даже если сейчас не все понятно, потом непонятное сейчас откроется. И мы с вами знаем, какой подход приносит настоящий результат. Вот во втором подходе человек так или иначе разберется. Поймет он целиком все до конца? Нет, конечно. Но он, по крайней мере, сдвинется вперед. А многие, читая Библию, говорят: «Ну, просто открыл, я ничего не понимаю». И откладывают. Это не он не понимает. Это он не хочет потрудиться. Вот тут и наша ответственность, от которой, друзья, никуда не уйдешь. По страницам Библии Ян Уташинский, Олег Шевкун. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.